«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это второй эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Сериал Майка Уайта «Белый лотос» стал событием в шоу-бизнесе последних двух лет. Второй сезон посмотрело в общей сложности 11,5 миллионов зрителей. Он получил 11 премий Эмми и 2 золотых глобуса. Показ сериала сопровождался бурной дискуссией в блогосфере, в том числе русскоязычной. «Пожиратели лотоса» – название одной из серий первого сезона. Но ведь так можно назвать не только его героев, но и зрителей. Вместе с кинокритиком и эссеистом Борисом Лакшиным я решил разобраться, чем это кино так зацепило зрителя. Люди проводят время на курорте. Между ними происходит то, что обычно случается в такой обстановке. Курортные романы, курортные измены, старые скелеты вылезают из шкафов. Люди на отдыхе. Заняться им нечем, вот и бесятся от скуки. Мало ли подобных сериалов. Но почему-то именно этот стал нужным и важным для американцев и не только для них. Я думаю, что те российские зрители, кто когда-то был в Америке, сравнивают фильм с собственными наблюдениями. То есть исходят из презумпции, что в Америке ничего не меняется. Но это живая страна, и она уже совсем не такая, какой была 5-10 лет назад. А уж за 20 лет Америка изменилась неузнаваемо на наших с вами, Борис, глазах. И эта современная Америка во многом остается загадкой для самих американцев.
Независимо от того, как я к этому сериалу отношусь, я считаю, что все свои номинации он получил заслуженно. Во-первых, как минимум потому, что ничего подобного сейчас не было в этом самом секторе кино ни по уровню исполнения, ни по уровню увлекательности. Во-вторых, потому что вот вы упомянули эти вот невероятные, эти вот огромные дискуссии. Я их не читал, я честно скажу, это совершенно не моя, так сказать, чашка чая, но я понимаю, откуда и что это берется. Вот знаете, это то, собственно, чем должен быть идеальный сериал. Потому что идеальный сериал, он должен вызывать людей на общение. Людям особенно не о чем общаться, честно говоря, вот, друг с другом. А это вот дает такую возможность людям поговорить о том, а что же там на самом деле случилось? А как же это так? А вот был секс у этой самой Дафни с этим самым, как его звали?
Этан его зовут.
Вот такой сериал, который могут люди, нормальные, обычные люди, бесконечно обсуждать. Они могут этим жить. Вот, разговаривать об этих персонажах, как будто это их родственники. Сплетничать о них, придумывать им что-то. А это на самом деле большое искусство. Это то, что должно делать, то, что делает вот хорошее телевидение. Оно объединяет людей. Вообще же нет такого более важного культурного объединителя в современности особенно. Начиная как бы со второй половины 20 века, как телевидение. Телевидение создавало культуру, телевидение создавало в некотором роде нацию. В этом смысле этот сериал – это такая очень важная история, я считаю. Что бы мы о нем ни думали, как о кино.
Вот смотрите, что там происходит в этом лотосе. Мы увидели несколько поколений. Ну, три как минимум. В сущности, каждое из этих поколений живет в своей Америке. Они вообще не пересекаются, не сталкиваются, за исключением ситуаций, созданных авторами сериала. И когда это происходит, выясняется, что эти поколения не то что не понимают друг друга, они не признают право другого поколения на существование. Мне кажется, важно то, что первый сезон снимался в разгар пандемии ковида. Это было время, когда бумеры вдруг осознали, что они смертны. Эта тема есть в фильме. Марк Мосбахер, муж этой властной бизнесвумен, мучается подозрением, что у него рак. Только его отпустило, подозрения не подтвердились. Выясняется, что его папа был геем. У него просто земля уходит из-под ног, вся его вселенная рушится. Но посмотрите, как к гейской теме относятся его дети, особенно дочь Оливия. Ну, любил дедушка это дело. Ну и что такого? Они совершенно не заморачиваются темой секса. И не потому, что занимаются им напропалую, а потому, что как раз не занимаются. Для них это тема для сарказма.
Я буквально совсем недавно, я читаю блог такого журналиста, такой очень известной личности, он сам гей, Эндрю Селлерс, как раз по поводу второго сезона и по поводу гейского заговора в этом втором сезоне. У него написано буквально следующее. Он как бы в восторге. Он говорит, какое, говорит, счастье, что наконец-то кино. Нас, геев, могут выводить чистыми злодеями. Это означает, что нас уже воспринимают как нормальных людей в этом обществе. Огромный энтузиазм у него был и вот именно по поводу вот этой гейской темы, что по идее гейский заговор – это такой страшный троп 50-х-60-х годов, как и еврейский заговор. И даже до сих пор, ну, в общем, в некотором роде представьте себе, что вот все эти персонажи были бы евреями. Я уже не говорю, там, не дай бог, они были бы какой-нибудь другой расы. Какой бы на эту тему поднялся шум? А тут, как бы, ну, смешно, да. Они геи, ну и что?
По поводу расового вопроса шум как раз поднялся. Мол, гавайцев показали мало и не слишком симпатично, а один и вовсе оказался вором.
Да, другой расы, они, что называется, people of color, значит, здесь нужно быть крайне осторожными, а с геями уже как бы можно не церемониться, и слава богу. Теперь вторая тема. То, что вы сказали о том, что этот сериал показывает Америку, как она есть сейчас. Вы знаете, я тут, во-первых, не готов с вами согласиться. Во-первых, обычные американцы на такие курорты не ездят. Согласитесь со мной. Это все-таки речь идет об 1%. Мы с вами на такие курорты не ездим. И большинство наших знакомых на какие курорты не поедут. Да? Это все-таки как бы дороговато, да и не зачем. Там показана какая-то очень специальная категория американцев и их слуг. То есть это, в общем, скорее другое. Это господа и слуги. В некотором смысле этот сериал, это, в общем, он на тему «Богатые тоже плачут». Только «Богатые тоже плачут» – это такой сериал для бедных, я бы сказал. А это, ну, он сериал для более-менее относительно образованного среднего класса. Это очень интересно посмотреть про богатых и как, какие у них отношения с тем, кто их обслуживает. Так что я бы не сказал, что это уж какое-то такое социальное полотно. Он цепляется к каким-то очень важным, очень живым темам, которые сейчас обсуждаются, вокруг которых в Америке все крутится. Особенно первый сезон этим очень хороший, удачный, где он высмеивает и этих молодых воков, и этих бумерских консерваторов. В общем, и те, и другие у него там достаточно по-идиотски выглядят. И это, мне кажется, там довольно удачно. Хотя, конечно, несколько поверхностно с той, с другой стороны. И там он использует вполне такие традиционные стереотипы. Coconut Island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile and come running back to be with you. There, the waves would make a pair, willing slaves of you and me forever. Теперь об узнаваемости персонажей. Я бы сказал так. В первом сериале я их видел, я их узнавал. Во втором сериале я категорически, во втором сезоне я имею в виду, я в них уже практически в большинство я категорически не верю. И это меня раздражало. Собственно, и в первом, и во втором у меня, и для меня есть одна загадка во всей этой истории. Это Дженнифер Колледж и ее персонаж, вот эта вот самая мультимиллионерша Таня. Я очень хорошо вижу, как огромное количество людей, и особенно женщин, это я вижу по Фейсбуку, я даже написал такой пост на эту тему, и на меня очень много народу обиделось, почему-то с ней ассоциируются, как-то с ней отождествляются, вот с этой вот теткой. И плюс почему-то страшно восхищаются этим вот кинообразом. Она, естественно, получила Эмми, она сказала речь, которой тоже все восхищаются. Она хорошая актриса. Я не совсем понимаю, что она сыграла. Во-первых, я категорически не верю, что вот такая вот тетенька, которая на самом деле ведет себя как такой персонаж из «Трейлер-парка», который выиграл неожиданно 100 миллионов долларов, и отправился путешествовать. Она на самом деле дочка там какого-то невероятного миллионера и всегда жила, купалась в этих деньгах, а она при этом себя ведет как какая, именно как какая-то сумасшедшая хабалка. Дальше я не понимаю, как к ней относиться, потому что она вроде бы и комический персонаж, но ее как-то и жалко, или вроде мне ее не жалко, потому что она какая-то неприятная, а потом с ней как-то ужасно расправляются в конце второго сезона. И опять-таки мне непонятно, это смеются или не смеются. Есть там какое-то женоненавистничество буквально, с моей точки зрения. А при этом мне говорят, она чудесная, она замечательная, она обаятельная. Вы в ней увидели что-нибудь или нет?
Да, она выросла в богатом доме. Но вспомните, она рассказывает, когда я была маленькой, мать одевала меня как куклу, и я всегда была куклой, ждала, когда кто-нибудь придет поиграть со мной. Даже я бы перевел не со мной, а мной, как неодушевленным предметом. И она продолжает. Знаешь, когда внутри у тебя пусто, и никто не говорит, что тебе делать, ты оказываешься в каких-то безумных местах, и ты все равно заблудилась. А сцена развеивания праха матери над морем, траур, торжественная вроде церемония. Я сразу вспомнил Феллини, с какой там театральной помпой развеивают пепел оперной дивы. Она начинает говорить надгробное слово. «Моя бедная мать умерла в июне. Она любила океан». А потом вдруг она изо всех сил старалась быть хорошей матерью, хотя у нее не было никаких материнских инстинктов или умения. Она всегда искала внимания мужчин, она была нимфоманкой. Я входила в ее спальню и видела в ее постели самых разных мужчин. У нее было пограничное расстройство личности. Она манипулировала людьми при помощи своих денег. И она была жестокая, очень-очень жестокая. Моя мать сказала, что я никогда не буду балериной, а я тогда еще была худенькая. Она не могла совладать со своей ревностью». И когда она твердит в конце этого монолога со слезами на глазах «мама, мама, мама», это не горе по поводу смерти усопшей, а эта маленькая девочка потерялась где-то в людном месте и зовет мать. Да, это инфантилизм, но такой характерный для нынешних американцев. Даже термин есть «кидалт», то есть полуребенок, полувзрослый.
Церемония развеивания пепла мне понравилась очень. Она была в самом начале. Это было еще те вот первые, второй эпизод, в которых она мне очень нравилась. Потом она мне стала наблюдать. Мне очень понравились ее отношения вот с этой вот самой тетенькой-массажисткой. Это все было очень точно, очень хорошо. Потом, когда она себе вдруг нашла такого шикарного мужика, я подумал, что что-то с этим не то. Ну, потом, когда выяснилось, как бы, что все это не просто так, это тоже хорошо, это все правильно. Я не знаю, я еще раз говорю, что я не знаю, как к ней относиться. Я не понимаю, что это.
Обратный адрес. Пожиратели лотоса. Продолжим через полминуты.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Генис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе. Hey,
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. Это второй эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности.
Дело в том, что с тех пор, это, может быть, именно с этой картины Феллини, а может еще, вот пепел развеивает в миллионе картин. И даже в какой-то картине, я сейчас пытаюсь вспомнить, какой у меня вылетело, его этот пепел занюхивают вместе с кокаином. Это вообще какой-то очень такой стандартный киношный ход. Пепел – это отличная штука для кино. С трупом так не повозишься.
Сразу видно профессионального кинокритика. Не можете с легким сердцем доверчиво смотреть, что показывают. А какие там неожиданные драматургические ходы? Несчастливая молодая жена Рэйчел жалуется Белинде, ну, той самой массажистке, на свои проблемы. И мы ожидаем, что Белинда начнет ее утешать, как она утешала Таню. Она умеет это делать. А Белинда вдруг совершенно равнодушно говорит: «Нет у меня никакого совета для вас». Встает и уходит. И мы понимаем, что ее достали постояльцы со своими проблемами, что у нее своих проблем полон рот. А еще мы понимаем, что она Таню так ублажала не по доброте душевной, а потому что Таня собиралась вложиться в ее бизнес. А потом Таня передумала. Вот Белинда и обозлилась на эту Рэйчел. Это разрыв голливудского шаблона. Очень много точных деталей, точных типажей. Во втором сезоне великолепен и смешон этот дедушка-вуманайзер в исполнении Мюррея Абрахама. Хороша эта пара итальянских кокоток, которые в итоге поимели от этих американских лохов все, что хотели, но поимели по-честному. Поэтому я не понимаю фразы Элби «She played me». Как она его одурачила? Чем? Николь Мосбахер из первого сезона, топ-менеджер IT-компании, она абсолютно убеждена в своей исключительности и в том, как она говорит Рэйчел, начинающей журналистке, которая ожидала, что та ее похвалит, «дерьмо-то написала». Это тоже разрушение стереотипа, разрушение американской мечты, потому что американская мечта основана на том, что ты обязательно талантлив. Ты не можешь не быть талантливым. Нет неталантливых людей. Нужно только постараться изо всех сил, и выйдешь в люди, сделаешь сногсшибательную карьеру. Сколько мы таких карьер видели в кино? А куда тут стараться, если это бездарность? И, конечно, в том, что она в финале смиряется со своим неудачным браком, своей золотой клеткой, тоже есть насмешка над обычным голливудским хэппи-эндом.
Смотрел на все это с удовольствием во втором сезоне, но я во многих персонажей второго сезона не очень верил. Я не верил и в этих итальянских девочек-проституток. И я честно признаюсь, что я небольшой специалист по этой части. Думаю, что это не так на таких резортах устроено. Вот в них я категорически не верил, особенно во вторую, которая еще и там хочет стать певицей.
Поет она ужасно, кстати. А как вам эта гейская компания?
Это здорово, вот это мне понравилось. Я даже знал таких людей, то есть не в смысле того, что они были геи, а вот те, которые вот живут на таких вот курортах и живут неплохо именно охмурением вот богатых людей. Они их как бы вводят в интеллектуальный мир, показывают им то, сё, и дают им почувствовать себя выше. И, в общем, они честно зарабатывают свои деньги. Никого не убивают, конечно. Но вообще вся эта история с геями, актер вот этот Холландер, он, который играет этого главного гея, он потрясающий. Это мне понравилось очень. Две молодые семейные пары. Мне очень понравилось вот это Дафни. И там действительно много интересного. Есть о чем подумать. И куча вещей, которых я просто не замечал. Например, меня жена вот ткнула носом, она сказала: «А ты понял, вот когда Дафни показывает фотографию ей своего ребенка, как бы случайно, то там на этой фотографии видно, что это ребенок ее не от мужа, а вот того самого тренера, про который она ей рассказывала. А я не понял». И там много каких-то деталей в этой истории. И вот в эту пару я как раз поверил. А во вторую пару я очень люблю вот эту актрису, на самом деле очень люблю. Ее в кино зовут Харпер, а на самом деле она Обри Плаза. А тут мне это показалось достаточно зажато и ходульно все, и не очень интересно, они никак не раскрываются. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce. Парень из Стэнфорда. Я не поверил категорически. Красавец мальчик, окончивший Стэнфорд, богатые родители, все такое вокруг него, детки все время должны были ходить табунами. А он вот такой вот весь из себя, весь такой вот невинный. Ему уже там 23-24 года. Нет, это тоже какой-то вот такой вот концепт. Но вот они придумали, что такое может быть. Ну, не может такого быть.
Вы разве не знаете, что у этого поколения большие проблемы с этим делом? И мажоры не исключение.
Я знаю. Тогда нужно было выбрать мальчика какого-то немножко другого, а не такой вот яркой, бросающейся в глаза внешности. Потому что когда у человека молодого проблемы с сексом, какой бы он ни был симпатичный внешне, но то, что у него проблемы с сексом, это видно. Так всегда происходит. Это видно почти всегда. Ну и давайте, если уж говорить о теме секса, тоже вот еще одна моя претензия ко второму сезону. Первый сезон, он был весь про деньги. Про власть, про деньги. И, в общем, это было все правильно и хорошо. Второй сезон, он в основном весь про секс. Но, господи, боже мой, почему же именно секс-то там так скучно снят? И я понимаю, наверное, почему. Потому что сейчас снимать эти сексуальные сцены, над каждой такой сценой стоит три оплачиваемых секс-консультанта, которые расписывают каждое движение. Но вы, наверное, знаете эту недавнюю историю, над которой всем смеялись, что вот эти актеры Ромео и Джульетта Дзефиреровской, им сейчас за 70 обоим. Вот сейчас они подали в суд на Paramount, на киностудию, за то, что их сняли в этом самом Ромео и Джульетта, который был знаменитый, с голыми задницами. А они тогда были еще, типа, подростками и не понимали, что делают. И сейчас они решили судить Paramount на 500 миллионов долларов за всю их, так сказать, разбитую жизнь по этому поводу.
Что, прям-таки консультанты? Консультанты присутствуют на съемочной площадке?
Есть такая теперь профессия в Голливуде теперь, очень высокооплачиваемая. Это человек, который является консультантом всех эротических сцен, и который буквально вот стоит над актерами во время съемок. Отличная работа, на самом деле. Я бы с удовольствием такую работу выполнял. Я уверен, что этот самый Вайт способен снять что-то такое умопомрачительное. Ну, не последнее там, в Париже, наверное, но что-то вполне. А там это скучно ужасно. Как бы я не вижу таких вот проблем, которые были как-то так подняты, что кто-то что-то осознал. Но, на мой взгляд, это именно очень хорошее развлекательное кино. А хорошее развлекательное кино, оно еще чем должно быть хорошо, что оно заставляет человека себя почувствовать немножко умнее, чем он есть. Ну, или не умнее, чем он есть, но что он просто не просто вот так вот сидит, развлекается, а он что-то такое вот видит важное, социальное, хорошее, ему от этого становится хорошо, что он вот такой умный, что это не просто вот какая-то бессмысленная фигня. У этого сериала, у него есть еще какая-то вот такая подкладка, на него приятно смотреть, его как-то приятно щупать, трогать, вот. Ты в это дело погружаешься, и тебе хорошо, тебе приятно. Вот ты как будто сам на этом курорте оказываешься. Это правильно, это хорошо, это тоже часть развлечения. Так должно быть, так надо снимать. Люди отчаянно на самом деле. Особенно это произошло после пандемии. Они нуждались именно в этом. Они нуждались в отдыхе, но не в таком вот тупом отдыхе, когда кто-то там кого-то мочит в триллерах каких-то, убийцы, маньяки. Ведь на самом деле количество сериалов о маньяках за последние 10 дней, оно зашкаливает. Каждый второй сериал популярный, он о маньяке, он о каких-то кровавых убийствах. А тут вроде бы, с одной стороны, это и детектив, там есть кто-то убитый, этот убитый в конце, но ты даже гадаешь не только, кто убийца, а кого убили. Вот. А с другой стороны, вот помимо вот этой такой детективной линии, там есть вот такие вот там отношения, и очень-очень приятно, расслабленно, красиво. Людям сделали красиво, и это главное как бы достоинство этого сериала. Сделали красиво, но не пошло красиво, а нормально красиво. Да, и в нем есть, безусловно, ирония, в нем есть какая-то рефлексия. Дальше, еще одна штука, что то, что мы с вами не упомянули, а это обязательно нужно упомянуть, он же еще и синефильский. То есть обычный человек этого не замечает, но там постоянные отсылки на другое кино, на классику. То есть он еще льстит как бы интеллектуальной части общества. Вот там в этой второй серии, как она идет около церкви, это полное, значит, воспроизведение приключения Антониони. Это сцена просто, они из нее вытащили Монику Витти, поставили ее, где на нее мужчина вот так вот ее начинает окружать. И там таких вещей много.
Даже церковь та же самая. Ну а почему «Лотос» так полюбила российская публика?
А по тем же самым причинам, а еще и потому, что, как ни странно, российская публика в целом очень мало отличается от американской публики, по крайней мере, в смысле того, чего она хочет. Что она хочет видеть, что ей нравится. То есть, на самом деле, глобализация наша сработала. Вкусы-то, в общем, достаточно нивелированы во всем мире. И российской публике, в общем и целом, нравится примерно то же самое, что и американской. И на курорты все ездят, на турецкие all-inclusive все ездят. Здесь на американские, тут на турецкие. Разница между ними небольшая. И в Италию все ездят. И можно себя представить и там, и там. Да и проблемы те же. Может, российскую публику не так интересуют там проблемы полов и вот все вот эти вот споры на эту тему. Проблема освобождения женщин. Их цепляет что-то другое. Но, в принципе, достаточно универсальное кино в этом смысле.
Плюс итальянская попса.
Да, это тоже хорошее замечание. Итальянская попса, она страшно действует на нашего зрителя российского.
Напоследок процитирую мнение российской зрительницы. Я его нашел на одном форуме. Это очередные похороны цивилизации. Апогей коллективного себелюбия, когда себе не принято отказывать ни в чем, выльется в очередную трагедию, напоминающую последний день Помпеи. Все придет к своему логическому концу, подобно закату Римской империи. И ведь итальянская локация здесь абсолютно не случайна. Разве жизнеспособна цивилизация, построенная лишь на гипертрофированном гедонизме и удовлетворении своих плотских, не всегда традиционных потребностей? Пожиратели Лотоса. С нами был кинокритик и эссеист из Нью-Йорка Борис Лакшин. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало в 18 часов 5 минут или на удобной для себя подкаст-платформе.